Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Академично» Красноярского академического симфонического оркестра. Меня зовут Владислав Карцев, и мой собеседник – это художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Борисович Ланде. Владимир Борисович, добрый день!
Добрый день, Владислав!
Давайте с вами поговорим про грядущие концерты в Дивногорске и Назарово. Это будет 22 и 23 сентября. Что услышим в программе этих замечательных концертов?
Ну, во-первых, я очень хотел бы сказать, что наш оркестр любит выезжать в край. Ну, великолепный Дивногорск нам уже знаком. Нашим музыкантам, на самом деле, очень полезно играть в различных залах. И это развивает быстроту реакции наших музыкантов, быстроту реакции ушей, потому что везде разная акустика, разная скорость распространения возврата звука. Это все заставляет музыкантов, так сказать, быть начеку. И действительно, вот эта вот быстрота реакции, которую мы приобретаем, играя в различных залах, она необходима для исполнения произведений, музыкальных произведений. Программа концертов Дивногорске и в Назарово будет состоять из произведений Сергея Васильевича Рахманинова, 150-летие которого мы празднуем в этом году. Он родился 1 апреля, 150 лет тому назад. И подборка вот этих произведений, она будет естественным продолжением фестиваля, который посвящен, «Русской рапсодии», который посвящен целиком полностью творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Это два монументальных произведения. Первое – это 5 этюдов картин Сергея Васильевича Рахманинова в оркестровке Респиги.
Мы с вами обсуждали их в прошлом подкасте.
Да-да-да. И это, мне кажется, что очень интересное произведение. Оно интересное и веселое во многом, кроме одной части. А что касается «Острова мертвых», то это интереснейшее произведение. И, пожалуй, что если бы Сергей Васильевич Рахманинов продолжал писать музыку с той же интенсивностью, когда он уже эмигрировал из России, с которой он писал, будучи на родине, то, наверное, музыка пошла бы совершенно по другому пути развития. Дело в том, что именно это произведение – это одно из произведений, которое можно было бы отнести не столько к романтизму, сколько к символизму в музыке. Это чрезвычайно редкий для музыки жанр. Символизм, основное отличие которого заключается в том, что нету второстепенных деталей. Угу. Символизм по литературу Метерлинку, если вы знаете, да, «Синяя птица», к примеру, это известное произведение достаточно. Жанр символизма заключается в том, что все одинаково важно. Нету второго плана. Все первостепенно. Каждая деталь может являться краеугольной в жизни. То есть что-то, что мы привыкли считать менее важным или второстепенным, или проходящим, на самом деле может явиться тем моментом, тем событием, той точкой, которая может повернуть жизнь совершенно по другому пути. И вот в том, как написано произведение «Остров мертвых», прослеживается именно эта методика. То есть нету второго плана, все, несмотря на колоссальное богатство красок, несмотря на невероятный диапазон между и тихим, и громким, и низким звуком, и высоким, и так далее, и тому подобное, мы, конечно же, вот прослеживаем колоссальное внимание к каждой, казалось бы, мелкой и незначительной детали. Из каждой мелкой и незначительной детали вырастает нечто настолько важное, что это становится необходимым в структурной ткани и в мелодизме, и в гармонии этого произведения.
Насколько я знаю, это произведение написано по картине.
Да. Арнольд Бёклин – это швейцарский художник, как раз художник-символист. И интересный момент заключается в том, что Рахманинов впервые увидел эту картину в черно-белом изображении. И когда он увидел эту картину в красках, в которых художник ее воплотил, он понял, что он бы не написал это произведение, потому что в красках этот остров мертвых выглядел совершенно иначе.
Ну, то есть, да, я слышал, что, несмотря на свое название, оно не трагичное произведение.
Это...
Что мы
будем говорить так, достаточно мрачное произведение в начале, да, а потом выясняется, что вот количество мрачного, светлого, грустного, более, может быть, такого просветленного и веселого почти даже, оно приблизительно такое же, как в обычной жизни человека. Ну, сколько там процентов нашей жизни мы можем сказать, что мы были счастливы? Ну, может, 2%. Да? Это из счастливых людей, потому что несчастные вам скажут, что они никогда не были счастливы. Да, 100% несчастные. И вообще даже хуже, чем несчастные. Да? Но вот здесь вот где-то процент он прослеживается приблизительно такой же. Но вот в чем дело. Как я уже сказал, нету неважных деталей. И вот когда мы начинаем обращать внимание на каждую мелочь, на каждую, как бы казалось, проходящую ноту, проходящий аккорд, мы выясняем, что жизнь наша полна невероятного богатства. И вот это вот богатство красок, богатство событий, богатство возможностей. Потому что музыка в одном месте идет по одному пути, в другом месте она идет по другому пути. И мы понимаем, что это имеет отношение к океану, который, или к морю, которое окружает этот остров. Но тем не менее, вот это вот богатство красок, богатство возможностей, оно наполняет нас невероятным ощущением, на самом деле, ну, буквально восторга. Потому что вот это просто откровенно красивое произведение. Кроме всего прочего, я должен сказать, что на это произведение поставлен балет, который посвящен жизни и творчеству замечательного танцовщика, одного из основоположников русских сезонов в Париже, Нижинского. И вот эта вот жизнь Нижинского, как бы положена в хореографии на эту музыку, она тоже раскрывает это произведение еще с одной стороны. Со стороны вот такой, как судьба распоряжается. Да? И удивительно, насколько музыка русских композиторов, многие считают Чайковского очень балетным, хореографическим композитором. На самом деле, отнюдь не только Чайковский. Удивительно, насколько русская школа композиторская и русская и советская школа, она невероятно хореографична. И когда я говорю хореографично, это означает, что музыкальная ткань, музыкальная фраза, великолепно ложится на мышечные цепочки, на движение. То есть вот движение в музыке у русских композиторов очень похоже и строится по тем же законам, что и вот мышечное движение. И на самом деле, как мне кажется, это правильно. Это говорит о естественности этой музыки. Mm-hmm. Это говорит о том, что музыкальная фраза у русских композиторов построена правильно.
Ну, то есть это не что-то целенаправленное, это просто вот такое нативное. Это идет от человека.
Да, это не потому, что эти композиторы старались обязательно писать балеты, да. Ну, Чайковский, когда писал балет, он старался писать балеты,
ну,
да. Но и его симфонии, и его миниатюры, они все, если мы бы хотели поставить на них балет, это было бы проще, чем ставить балет на музыку многих других композиторов, западных, к примеру. Да? То есть вот эта вот невероятная хореографичность, это моя точка зрения. Mm-hmm. Я, так сказать, понимаю, что у меня могут быть оппоненты, которые могут это оспорить и сказать, что, может быть, Брамс хореографичен и так далее. Да, многие произведения Брамса тоже хореографичны. Но вот такая стопроцентная хореографичность у русских композиторов, которая прослеживается, ну вот, буквально с Михаила Ивановича Глинки, да, она, как мне кажется, она уникальна именно в русской композиторской школе. «Остров мертвых» не исключение. «Остров мертвых» также хореографичен. Вот я его несколько раз дирижировал и в Красноярском театре оперы и балета. И мне кажется, что каждый слушатель, который придет и услышит «Остров мертвых», может, буквально закрыв глаза, сочинить кино про это. То есть это не просто абстракция. Да? Наше воображение будет рисовать достаточно конкретные образы. И в этом плане эта музыка действительно уникальна, потому что если мы говорим о многих композиторах, то наши ассоциативные цепочки могут быть очень разные. У вас может быть одна, у соседа вашего будет другая, у следующего будет третья. Здесь же я почти уверен, что все наши слушатели будут представлять приблизительно похожие картинки. Да? Даже те, кто никогда не видел оригинал этой картины, будут представлять похожие картинки. Так что музыка здесь очень ассоциативна, музыка очень звукоизобразительна. И мне кажется, что вот это вот невероятное богатство красок, которое присутствует в этом произведении, оно должно нашим слушателям очень понравиться.
А нужно ли нашим слушателям посмотреть на эту картину? Может быть, это поможет как-то восприятию? Нет?
Я думаю, что нужно. Вы знаете, на самом деле этих картин существует 5. Угу. «Остров мертвых» художник написал 5 раз, думали, что 4. Но вот не так давно, по-моему, в 2001 году Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный Эрмитаж, приобрел 5-ю копию этой картины. Будем надеяться, что это оригинал.
Что это, ну, последний уже.
Да, что уже больше ничего не будет. Но да, с очень маленькими цветовыми вариациями. В общем, художник, очевидно, полюбил этот сюжет. И вот 5 раз его воплотил на холсте.
Ну, нужно поискать, посмотреть. А нужно ли в черно-белом формате, как смотрел Рахманинов, или все-таки в цветном тоже?
Я думаю, что есть смысл посмотреть и в том, и в другом. И понять, почему Рахманинов сказал, что если бы он увидел эту картину в цвете, он бы вряд ли написал это произведение.
Ну, то есть, как я это понимаю, он увидел ее в черно-белом формате.
Да.
И дорисовал, как бы, в своей голове эти образы, да, цвета, да, и переложил это на музыку. Да. То есть, получается, каким-то таким образом.
Совершенно верно. Но, судя по всему, его цвета, музыкальные цвета, не соответствовали тем цветам, которые изобразил на этой картине художник. Поэтому именно он и сказал, что если бы он таким увидел, то вряд ли бы он написал. Но еще нужно понимать, что черно-белое изображение всегда более емкое. Вообще, тут интересный такой момент в искусстве. Если вы знаете, что такое пьета, Микеланджело, да, это оплакивание Христа. Mm. Вот знаменитый сюжет, который вначале был заказан ему Папой Римским, Ватиканом, да, и на протяжении своей жизни он сделал несколько этих вот произведений скульптурных композиций, которые называются «Пьета». Это обычно тело Иисуса, только что снятое с креста, на руках у Марии, которая оплакивает, естественно, своего сына. И вот этот такой сюжет интересно с той точки зрения, что чем меньше Микеланджело заканчивал это произведение, у него есть оконченные скульптурные композиции.
Тем более емким оно было.
А есть неоконченные. То есть вот недообработанный мрамор, что-то, какие-то детали не высечены, недовысечены, да, и как ни странно, вот чем больше намека и меньше самого изображения, тем более емким оказывается сам сюжет, тем более трагичным оказывается вот это вот оплакивание Христа, тем более эта пьета производит эффект на зрителя. И то же самое, очевидно, происходит и с черно-белым изображением. Да? То есть там недостаточно материала конкретного, и наше воображение дорисовывает.
Дорисовывает самостоятельно.
Самостоятельно. То есть это уже предполагает соучастие в этом произведении искусства. А мне кажется, что зритель, слушатель, когда он соучаствует, и я знаю, что красноярские слушатели всегда соучаствуют в нашем концерте, это всегда очень ценно и дорого. Чем больше соучастия, тем интереснее сам процесс. И для нас, как исполнителей, и для слушателей, когда они приходят в наш зал.
Очень занимательная история про черно-белую картину. Я думал, что он просто написал это по картине, не знал, что там есть такие вот интересные нюансы.
Ну, потом нужно еще понимать, как художник вообще пишет графику, да, и как он пишет картины в черно-белом изображении. Эта картина не написана в черно-белом изображении, но как, в принципе, пишутся картины в черно-белом изображении. Представьте себе на секундочку, что вы художник, и вам заказали нарисовать картину из черного и белого, да, и вы смотрите там на предмет, который вы должны нарисовать,
он
и все...
цветной.
Он цветной, да. И все краски там до определенного оттенка, допустим, красного, да, темного, вы относитесь к черным, а все краски там более светлого оттенка вы относите к белым, да. Но там же, возможно, еще какие-то определенные оттенки, которые, ну, вы просто не знаете, куда же это определить. Вот это вот уже ваше художественное видение, естественно, и соответствует ли оно там видению зрителей не всегда, а точнее вряд ли. И понимаете, вот с этим нужно жить, потому что вы на протяжении того времени, когда вы пишете вот это произведение искусства в черно-белом формате, да, вы все время в своем мозгу делите мир на два лагеря, на черный и белый, а он цветной, этот мир. Да? И вот эта интересная трансформация нашего мозга, а потом после окончания этой работы вы возвращаетесь в реальный мир, и вы возвращаетесь, скорее всего, совершенно другим человеком, потому что вы столько делили этот мир на две части, а теперь вы вернулись, и вы видите, что этот мир
не двухмерен,
да, и не такой... простите за тавтологию, черно-белый, да, но цвета уже в вашем сознании, они поменяли функционал, они изменились, вы их видите по-другому. Вот это такой тоже интересный момент. Это и в музыке происходит, это происходит и в музыке. Вы, допустим, можете себя ограничить определенными гармониями, определенными аккордами, определенным диапазоном, и все, что вы бы хотели написать, да, оно должно... вот ужаться в эти... К примеру, если вы пишете, я не знаю, там, для какого-то инструмента, у которого диапазон только 2 октавы или 2,5, да, вы все, что вы слышите в своем воображении, вы должны ужать вот в эти 2 октавы, да. Хорошо, если у вас есть оркестр, да. Или, если вы пишете для фортепиано, вы все должны ужать в 10 пальцев. У нас 10 пальцев и не больше, да. А вот как написать произведение? А если вы слышите 33 звука или
30, 38? Как слишком длинные пальцы.
Длинные пальцы, но это не значит, что количество пальцев меняется, да. Вы можете говорить о том, что эти ноты могут быть на более далеком расстоянии, но количество пальцев не изменилось. Вот, поэтому у вас есть определенные ограничения, с которыми вы должны жить, вот как художник с черно-белым, да. И вот с этими в этом ограниченном пространстве вы должны выразить все, что бы вы хотели выразить.
Удивительная история.
Это называется искусство.
Прекрасно. Тогда приглашаем жителей Дивногорска 22 сентября и жителей города Назарово 23 сентября погрузиться в искусство, послушать этюды-картины в оркестровке Респиги и понять, что же такого зашифровал Рахманинов, увидев черно-белую картину шведского, да, художника?
Швейцарского, по-моему.
Швейцарского художника. И, возможно, дорисовать как-то в своей голове самостоятельно его?
Наверное. Но это, по крайней мере, я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа спровоцировала... наших слушателей, наших будущих слушателей на концерте к раздумьям.
Я вам больше скажу, она меня спровоцировала к будущим раздумьям. Спасибо большое, Владимир Борисович, за беседу. Увидимся с вами в следующем выпуске.
Спасибо большое.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.